Добрый день, я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на «Живом гвозде». Если вы смотрите нас живьем на «Живом гвозде», это прекрасно. Если посмотрите в записи, это тоже будет замечательно. В любом случае, не забывайте как-то реагировать на то, что вы смотрите. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Поставите лайк, вообще будет прекрасно. Поделитесь с друзьями и знакомыми этой трансляции. Тоже будет великолепно. Ну и можно поддержать, собственно, нашу работу. В описании к этому видео вы все необходимые вам реквизиты, вам и нам, чего уж скрывать тоже, вы найдете. А у нас персонально ваш и персонально наш Борис Вишневский. Борис, я вас приветствую. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, ближайший...
Живого гвоздя.
В ближайший час мы с Борисом Вишневским обсудим самые разные темы, и внутрироссийские, и международные. Само собой, там тоже есть о чем поговорить. Но вот сегодняшний день просто, что называется, подкинул нам два актуальных сюжета, с которых, я думаю, мы и начнем. Начнем, например, с Льва Шлосберга, который стал теперь обвиняемым по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. И если я ничего не путаю, это первый прецедент, когда такое дело... заводится на человека, который не просто признан иностранным агентом, а живет в России, находится на территории России, не эмигрировал, не уехал, не релоцировался, а непосредственно находится здесь. Лев Шлосберг – ваш товарищ, ваш коллега, ваш товарищ по партии, и, ну, и ваш, что называется, товарищ по несчастью, потому что я не думаю, что вот это вот звание иноагента является каким-то там... Как иногда говорят, поздравляю вас, вы в кругу приличных людей. Я не думаю, что людей надо поздравлять с тем, что их отметили вот такой вот штуковиной. Вот, соответственно, что вы вот думаете обо всем вот этом в том числе?
Ну, спасибо за вопрос. Мы, конечно, в Яблоке очень обеспокоены историей с Львом Шлосбергом, потому что его преследуют с какой-то звериной жестокостью. Уголовное дело, которое завели против него за якобы неисполнение обязанностей иностранного агента, основано на абсолютном абсурде. Все эти обязанности, хотя мы этот закон считаем неконституционным и подлежащим безусловной отмене, он исполняет. И, насколько я знаю, к нему прикопались, что называется, из-за того, что он разместил в группе объявление, которое касалось... дня рождения его папы Марка Наумовича, который много лет преподавал в Пскове физику в техникуме. Это никак не подпадает под понятие политической деятельности, которое определено законом, и только при ведении которой надо указывать, что человек является иностранным агентом. Но все равно его обвинили в этом, устроили уголовку, дважды устраивали обыски, ловили в аэропорту, изымали технику. Но сейчас на самом деле принципиально ничего катастрофического не произошло. Вот, потому что есть разница. Ему не предъявлено обвинение. Он является фигурантом уголовного дела. Он сейчас находится в статусе обвиняемого, но обвинение ему не предъявлено. Его свобода почти не ограничена. Следствие в качестве меры пресечения избрало исключительно пока подписку о невыезде за пределы Псковской области и, как там написано, надлежащее поведение. Естественно, Лев и его адвокаты будут бороться за то, чтобы это обвинение опровергли, хотя я понимаю, что это крайне трудно в нынешних условиях, когда правосудие вообще не работает для лиц, которые включены в реестр иностранных агентов. Оно и так-то в стране работает крайне плохо. Но для тех, кто включен в этот дискриминационный реестр, полное ощущение, что его приказано было отключить совсем. Вот ни один суд в стране за несколько лет не защитил права ни одного человека, объявленного иностранным агентом, при всей абсурдности внесения в этот реестр. Это я могу сказать абсолютно точно. Я эту практику изучал, и не только на собственном опыте, хотя и собственного опыта тоже у меня уже, к сожалению, достаточно.
Да, я как раз хотел сказать, у вас же тоже уже, вас, во-первых, тоже внесли в этот реестр позорный, вот, а потом у вас действительно были попытки чего-то добиться хотя бы формально от правоохранительной системы, вот от этой судебной, с нулевым, в общем, результатом.
Мы прошли... уже две инстанции, районный и городской суд. Обе инстанции отказали, естественно, хотя, в общем, не питали иллюзий. Но в данном случае мы действуем по принципу советских диссидентов, соблюдайте свою конституцию, свои законы. Но я говорил уже об этом в эфире, скажу коротенько еще раз. Собственно, за что я попал в этот реестр? Точно так же, как и Лев Шлосберг, как и Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», и наш там, коллега по «Яблоку», что для меня очень приятно, исключительно за общение с иностранными журналистами. Больше ни за что, больше ничего нам вменить не могут. Никаких иностранных денег, никакого участия в деятельности иностранных организаций, никакой иностранной помощи и близко нет. Но Министерство юстиции рассматривает общение с иностранными журналистами как помощь, оказанную нам, а помощь как влияние, влияние как повод внести в реестр, объяснить в суде, что это никакая не помощь, невозможно. Вот невозможно и все тут.
Ну, это примерно как я вот сейчас на вас влияю, да, вы даете мне интервью, я на вас влияю, да, таким образом. Был бы я иностранец, это было бы достаточно... Вообще, да. Вы мне оказываете, честно говоря, помощь, беседуя со мной, вот. А не я вам оказываю помощь, ну, хотя иногда опосредованно даю возможность высказаться, да.
В суде, значит, более того, это же не открытие какое-то. Президент Путин давал интервью иностранному журналисту. По логике Министерства юстиции он должен быть внесен в реестр иностранных агентов. У нас же закон же один для всех, правда? Если Конституцию почитать.
Да, в этот момент раздается закадровый смех, да, обычно в комедии.
Да, да, я понимаю, что раздается закадровый, вообще нервный смех, ну хорошо. Президент – лицо неприкосновенное. Министр иностранных дел давал интервью тому же самому иностранному журналисту. Мария Захарова дает интервью иностранным журналистам. Думские депутаты дают интервью. Если следовать логике Минюста, все они получили иностранную помощь, находятся под влиянием и должны быть внесены в реестр.
Но вы, кстати, тоже в тот момент были депутатом. Вот, потому что можно сказать, что они по работе как бы, да, депутаты или, ну, такие вот почти государственные люди. Вы же тоже в тот момент были депутатом Питерского ЗАГС-собрания.
Я по работе. Вот все эти мои выступления, которые инкриминированы, они касались того, что я рассказывал о позиции партии, о том, что я делаю, как ее представитель в законодательном собрании, в частности. И этого оказалось достаточно, чтобы попасть в этот реестр. Почему я говорил и говорю, что отключено правосудие? Потому что никто не смог опровергнуть вот эту совершенно иезуитскую логику Министерства юстиции в суде. На суде представитель Минюста сидит с телефоном иностранного производства. Я говорю судье, ваша честь, он же иностранную помощь получает. Там телефон-то нужен ему для работы, телефон-то не российский. Вот вам влияние и помощь в чистом виде. И как? Естественно, никакой реакции. Повторяю, это было бы смешно, это было бы абсурдно, если это были бы такие теоретические рассуждения. Но эти рассуждения, они очень серьезно вообще ломают людям жизнь, создают огромное число препятствий для политической и общественной деятельности. Тоже, кстати, интересный эпизод. В возражениях Министерства юстиции на нашу жалобу было написано, что включение в реестр иностранных агентов не нарушает моих прав. Я понимаю, что у вас сейчас тоже раздается...
Да, уже, причем еще громче, да, с учетом того, что нельзя участвовать, преподавать, баллотироваться, продавать и там, покупать квартиры, конечно, недвижимость, автомобили и так далее, да.
Блокированы 18 конституционных прав. Я потрудился посчитать. Но вот правосудие отключено. И вот сегодня был второй эпизод, о котором сейчас очень хочу, чтобы вы немножко поговорили, потому что это ярчайшая совершенно иллюстрация того, что у нас сейчас вместо правосудия, хотя это и не касается иностранных агентов, это вот глава Красноярского краевого суда заявил, что наше правосудие оправдательных приговоров вообще не предусматривает. там феерическая логика.
Да, российская что, судебная может, система не предполагает оправдательных приговоров. Да, это вот просто цитата.
Да, потому что если следствие решит, что человек невиновен, то прокурор просто не направит это в суд. Ну, давайте продолжим мысль. А если решит, что виновен, то значит единственная функция суда – эту виновность проштамповать. И у нас не Америка, где состязательное судопроизводство, обвинители, адвокаты. Ну, я должен сказать, что до такой степени цинизма и откровенности даже в советские времена не опускались.
Да, там все-таки какие-то формальности соблюдали. Мы вот сейчас, когда очень часто в последнее время просто проводим параллели с советской репрессивной системой разных лет, и вот вспоминаю, ну там, конечно, не сталинские времена, когда людей просто там за 5 минут, вот реально за 5 минут отправляли тройкой по приговору на тот свет, а вот такое более позднее брежневское время, там вот эти все эти процессы над диссидентами, и там и сроки были по нынешним временам, извините, смешные. Когда тут просто раз и 8 лет человек, раз 10, раз 15. Но там все-таки какая-то видимость правосудия соблюдалась, хоть что-то какая-то, вот примерно. Это не было состязательные, конечно, процессы, но все-таки хоть какая-то, хоть минимальная видимость соблюдалась. Сейчас, конечно, вот сегодня адвокаты Навального получили сроки до 5,5 лет за то, что они передавали записки своего, так сказать, клиента, своего, как назвать, вот, человека, которому они оказывают адвокатские услуги. То есть, в общем, вот мы яркую просто иллюстрацию увидели.
Известный адвокат Вадим Прохоров, это выяснилось на суде, где он тоже оспаривал свой статус иностранного агента. Знаете, за что попал в иностранные агенты? За то, что он в судах защищал других иностранных агентов. Да-да, это прямо в решении суда написано.
Ну, я помню, что Венедиктов у нас получил статус, если я ничего не путаю, за то, что получал зарплату, потому что она шла из «Газпрома», а «Газпром» продавал нефть за границу, там газ, а за это получали валюту, валюту превращали в рубли, рубли превращали в зарплату, зарплату получал Венедиктов, стал таким образом иностранным агентом, получил зарплату свою. Ну, в общем, в этом смысле фантазии даже можно отдать должное фантазии, потому что люди придумывают совершенно фантастические конструкции, конечно.
У правосудия, точнее того, что сейчас у нас вместо правосудия, у них задача не действовать по закону, не вынести судебное решение, как написано, руководствуясь там законом, справедливостью, совестью судьи. У них задача легализовать поступившие указания о репрессиях в отношении конкретного человека. Никакой другой задачи нет. Если говорить о советских временах, это, вы знаете, на что очень похоже? Вот раннесталинские времена был такой термин «лишенцы». Это когда людей по классовому признаку лишали целого ряда прав, и в том числе избирательных. Но вот судясь с государством, оспаривая статус иноагента, я периодически себя чувствую таким лишенцем, который в советском там суде 20-х, начало 30-х годов пытается доказать, что его этих прав лишили незаконно. И, видимо, примерно с тем же результатом. Опять же, это показывает, насколько потом серьезно нужно будет менять всю правоохранительную систему и всю судебную, вплоть, может быть, до полной замены персонала, потому что уже воспитано целое поколение судей, следователей, прокуроров, работников МВД, которые свою задачу видят только в одном – это придать видимость законности приказу начальства. И их логичнее было бы называть бы не правоохранительными, а властеохранительными органами, исходя из функций, которые они выполняют. Почему они-то считают, что они этим защищают государственные интересы, что они на службе государства так там стоят. И это чрезвычайно печально, при этом даже советское государство вот в брежневские годы не додумывалось до такого механизма, как внесудебное лишение конституционных прав. У нас же в реестр иностранных агентов включают распоряжение за подписью замминистра юстиции без всякого суда, без всякой возможности защититься на этом этапе. Даже Советский Союз до такого не додумывался.
Ну и как Росфинмониторинг тоже точно так же блокирует счета в несудебном порядке, просто человек лишается, ну, на 10 тысяч в месяц должен каким-то образом существовать, что меньше и прожиточного минимума уже вдвое. Ну вот как-то, да, и вот как-то надо выживать теоретически, да, или побираться, или неизвестно, что делать человеку. Вот. То есть просто, да, без суда.
Я задумываюсь периодически вообще, зачем это делается? Неужели просто из такого садистского там желания испортить жизнь нескольким там сотням людей, и особенно тем, кто в России, потому что всерьез испортить жизнь тем, кто из России уехал, объявленными агентами, не могут, поэтому это отыгрывается на тех, кто остался. Я прихожу к очень простому выводу, что это даже не столько для того, чтобы еще больше бы испортить жизнь тем, кто есть в этом реестре, этим там, сотням людей, сколько чтобы десятки и сотни тысяч других сидели и боялись бы попасть в этот реестр, чтобы они бы сами занимались самоцензурой, сами бы закрывали бы себе рот, не возмущались происходящим, не критиковали действия власти, а то как бы вот в эти списки не попасть и не лишиться бы почти всего. Вот я думаю, что эта гипотеза довольно близка к истине.
Да, я думаю, что просто так оно и есть. Я думаю, что скорее это не гипотеза, а просто вот просто такая цель. Да, показательно. Причем, когда в реестр попадают люди и более известные, и менее известные, и совсем неизвестные. Мы знаем, что туда уже просто несколько людей попало, видимо, еще и по коммерческим каким-то делам. То есть уже таким образом решают коммерческие споры на уровне, как раньше говорили, спор хозяйствующих субъектов. Просто включая человека в список иностранных агентов, решая еще и такие вопросы попутно.
Да. Я могу об этом судить вот на примере той же истории с Львом Шлосбергом, с его коллегой тоже Псковского яблока Николаем Кузьминым. Вот складывается ощущение, близкое к уверенности, что просто у нас губернаторы протоптали тропиночку в Минюст, и там у них принимают там заказы. Те, кто не угоден, впишите в иностранные агенты. Очень удобная схема, потому что, конечно, преследование Шлосберга в первую очередь там связано с тем, что его буквально ненавидит псковская администрация и псковский губернатор. Знаете, люди, которые не могут аргументированно спорить, возражать и заниматься честной политической борьбой, они выбирают вот такой вот путь, он же куда легче. Не надо думать о том, как сделать так, чтобы твои слова были весомее, чем слова оппонента. Не надо думать, как обыграть его на выборах. Не надо думать, как ответить на острые вопросы неприятные. Писали в иностранные агенты, и все, он уже не может ни в выборах участвовать, ни преподавать, ни помогать своим товарищам участвовать в выборах. И еще много чего другого не может. Исключительно удобная схема с точки зрения властей.
Ну, в общем, тут и не поспоришь, честно говоря. Но у нас есть еще и другие темы, которые мы хотели сегодня затронуть. Например, ближневосточная. Это в договоренности, я не знаю, можно ли назвать это словом сделка, но, наверное, в политическом смысле сделка Израиль и Хамас. Уже сегодня даже появились первые списки израильских заложников, которые должны быть в воскресенье освобождены. Ну вот я в таких случаях говорю, когда будет освобожден хотя бы один, тогда можно сказать, что это действительно как, хоть как-то работает. Потому что это может все сорваться в любой момент, в последнюю секунду. Мы знаем, что таких примеров было немало. Даже вчера уже на грани срыва была вся эта история. Но нам это интересно не только с точки зрения мировой политики, не только с точки зрения того, что, например, в Израиле просто живет много людей, которых мы знаем лично, и судьбы которых нам не безразличны. Но и потому, что это старый и острый конфликт, и мы проводим параллели еще и с тем конфликтом, в котором мы живем. Боевые действия между Россией и Украиной, идущие уже скоро 3 года, и невозможно не думать о перспективах их завершения и поиска какого-то компромисса. Если Израиль с Хамас даже нашли хоть какой-то компромисс, возможен ли такой компромисс между Россией и Украиной? Вот что вы думаете? Ну, такой получается двойной вопрос, двойная тема. Ну, вот в любом порядке, что называется, можно ответить.
Я стараюсь коротко достаточно ответить. Я слышу и читаю массу разных мнений из Израиля. У меня живут и мои друзья, и некоторое количество близких родственников, там те, что еще живы. Мне эти полярные, одни эту сделку одобряют, другие считают, что не надо было этого делать, что это неверно. Я российский политик, а не израильский. Я не берусь судить о том, насколько правильны действия в этой ситуации. Я могу только сказать, что вот все вот эти почти полтора года после этой чудовищной резни 7 октября 2023 года, которую устроил Хамас, каждую неделю, в частности в Тель-Авиве, выходили на улицы десятки тысяч людей, которые требовали одного – освободить заложников. И второе. Вот я подписан там на ряд израильских каналов, я смотрю там страницы в социальных сетях, и особенно это стало страшно в последние пару недель. Почти каждый день появляются траурные сообщения о том, что еще кто-то из израильской армии, он погиб в Газе. Причем это молодые ребята, по 20, по 25, по 30 лет. И я вот согласен с мнением, которое высказал себя в канале известный очень израильский журналист Сергей Ауслендер, что ситуация, конечно, плохая, и сделка плохая. Но слава богу, что хотя бы не хуже, потому что лучше быть вряд ли могло. И если есть возможность хотя бы путем вот такой плохой сделки, вот хотя бы для начала вот эти 33 человека, о которых идет речь, освободить, то, наверное, оно того стоит. Что будет дальше, сказать очень трудно. Я бы сказал, что почти невозможно. Сейчас прошу прощения. Но мне бы очень хотелось бы надеяться, что вот такое же упорство, которое очень многие страны мира проявляли, требуя прекращения огня на Ближнем Востоке, они проявят в ситуации между Россией и Украиной. То они и здесь будут тоже требовать прекращения огня, потому что вот все эти полтора года я это видел, читал, слышал, от Израиля требовали прекратить операцию в Газе, пойти на мирные переговоры. Да, за это время много, что называется, воды утекло, были уничтожены почти все лидеры Хамаса. Ну, Хамас, с моей точки зрения, это террористы, у которых просто по самые плечи, все руки в крови, это абсолютные людоеды, не заслуживающие никакого сочувствия. Были уничтожены почти все лидеры другой террористической организации Хизбалла. Хотя интересно, что Россия ни тех, ни других террористами не считает. Но проблема осталась. И вот это страшная дилемма на самом деле. Что делать? Продолжать операцию против террористов, рискуя гибелью там, заложников? Или пойти на плохую сделку, чтобы сейчас хотя бы часть из них освободить и надеяться освободить потом остальных. Я склоняюсь к тому, что вот я бы на такую сделку, наверное, тоже пошел. Ради освобождения людей, потому что огромное количество было фотографий, и в том числе и маленьких детей, которые находятся в плену у террористов вот уже почти полтора года с октября. А что касается российской ситуации, аналогия тут тоже очень понятна. Я ведь слышу тоже с разных сторон разговор о том, что нет, ни в коем случае нельзя останавливаться, надо продолжать до победного конца. Правда, в зависимости от точки зрения, этот победный конец видится по-разному, там разным политикам и общественным там, деятелям. Но с точки зрения яблока, которое я представляю, тут единственный выход – это прекратить огонь и начать разговаривать, потому что все равно этим закончится. Все равно придется прекращать огонь и вести переговоры. Но каждый лишний день, на который это решение откладывается, уносит новые человеческие жизни и приносит там новые разрушения.
Мы на секундочку сейчас прервемся, мы эту тему продолжим, потому что тут действительно есть еще о чем поговорить, о перспективах российско-украинских переговоров, о которых говорят все больше и все чаще, и как на это может повлиять Трамп. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут рекламы. У нас будет ролик, потом я коротенько расскажу про нашу книжку, и мы продолжим с Борисом Вишневским. Никуда не отключайтесь, не убегайте.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
.shop, где вы можете купить самую разнообразную печатную, я бы так сказал, продукцию, и журнал «Дилетант», и журнал «Горбио», о котором я вот сегодня с утра рассказывал в развороте, и комиксы венедиктовские любимые, и собрание сочинений, в общем, масса хорошей, интересной литературы. Вот, например, среди них такая книжка, которая у меня сейчас в руках, это Дмитрий Глуховский, «Белая фабрика». Дмитрия Глуховского тоже внесли в список иностранных агентов. Творчество от этого его хуже не стало, книга «Белая фабрика» не стала менее интересной от этого. Покупать такую литературу не запрещено пока еще. Еще не изымают, не зажигают, не знаю, к чему мы придем, но тем не менее. Вот, в общем, «Белая фабрика», Дмитрий Глуховский, «Дилетант.шоп». Зайдете туда и можете не только Глуховского купить, но еще что-нибудь. В том числе и поддержав таким образом нашу работу, потому что благодаря вашей поддержке мы еще вот тут, живя и работая в России, продолжаем как-то функционировать, за что вам, конечно, всегда большое спасибо всем нашим зрителям. Вот, а мы продолжаем с Борисом Вишневским. И, собственно, вот о перспективах российско-украинского урегулирования, которого ждут прихода Трампа. Это вот буквально в понедельник он уже приступит к своим обязанностям официально после инаугурации. И уже какого-то действительно как волшебника его ждут. Причем с разных сторон. И Россия, которая вообще не любит Америку. И вашингтонских, этого самого, израильского военщина, да, и вашингтонские ястребы, вот не перепутать. Вашингтонских ястребов никогда не любили еще с моего детства, как я помню. Вот. Но вот приход Трампа прям ждут. Хотя он уже один срок правил. Про Трампа мы уже, в общем, много чего знаем. Но вот что-то вот прямо ждут, что что-то изменится. А какая вообще может быть перспектива? На чем можно сойтись? Где искать компромисс? Вот Израиль с Хамас нашли компромисс, то есть просто обмен людьми. Израиль получает своих заложников, Хамас получает своих людей, которые в израильских тюрьмах. Такой компромисс нашли. Ну, там еще несколько пунктов, но основная суть в этом, конечно, освобождаются люди. На чем могут сойтись Россия и Украина в этой ситуации? Чего мы ждем от Трампа в этой ситуации? И как скоро мы вообще можем этого дождаться? Я понимаю, что, конечно, вы не оракул, но хотя бы приблизительно все попытаться представить.
Я точно совершенно не оракул, но я привык вообще не относиться к политикам как к волшебникам. Есть надежда, небольшая и очень осторожная надежда, что Трамп, заступив на президентский пост, сделает что-то для выполнения своего обещания остановить вот этот конфликт между Россией и Украиной. Он это обещал во время избирательной кампании. Он упрекал своих оппонентов на выборах в том, что они этого не добились. В общем, идет вопрос о его репутации в данном случае. Мне хочется надеяться, что что-то действительно будет сделано в этом направлении, а сделать он может много, потому что вот для того, чтобы было подписано соглашение о прекращении огня, необходимы совместные усилия США, Китая, европейских стран, может быть, Турции с Индией. Потому что конфликт давно уже вышел за пределы исключительных взаимоотношений между Россией и Украиной. Если Трамп сделает что-то для приближения подписания такого соглашения, что называется, там честь ему и хвала. Как будет, на самом деле, не знаю. То он говорил, что он все это закончит за один день, но мы понимали, что это был исключительно такой предвыборный пиар. То сейчас его представители стали говорить уже о 6 месяцах или...
Да, полгода, да.
Не позднее, чем через 6 месяцев, и что он встретится с Путиным, и что есть уже договоренности предварительные. Слушайте, там давайте посмотрим. Потому что одно из двух необходимых условий достижения соглашения о прекращении огня, оно выполнено. Общественное мнение за это. Вот я очень внимательно слежу за социологическими опросами, даже с учетом всей их специфики, которые имеются в России, все равно существенно больше половины уже в России выступают за то, чтобы прекращение огня было, и поддерживают этим то, о чем Яблоко говорит почти 3 года. Это, в общем, общеизвестный факт. Мы с февраля 2022 года к этому призываем. И в Украине тоже, по тем опросам, которые я знаю, изменилось общественное мнение. Если там год назад чуть больше трети выступал за прекращение огня, теперь уже тоже больше половины. Это значит, что общественный запрос есть. Одно условие выполнено, но есть второе. Это политическая воля тех, кто принимает решения. Прислушаются ли они к этому общественному запросу? Хочу надеяться, потому что ведь все равно кончится этим. Только если это откладывать еще на полгода, на год, на 1,5 года, на 2, сколько людей еще погибнет? Мы не знаем. Мы даже не знаем точных цифр погибших вот за эти 3 года. Потому что у российской стороны они официально засекречены. По-моему, последний раз цифры потерями боевых действий озвучивались осенью 2022 года.
Да, вскоре после мобилизации. Шойгу говорил про 5700. Я боюсь ошибиться просто. Я прошу прощения, если я путаю с цифрами. Но в любом случае это уже не актуальная статистика.
Да, но мы понимаем, что речь идет о большом числе людей. И это жизни, потерянные навсегда. Вот вопрос, а стоят ли эти жизни того, что происходит? Нужно ли новые жизни класть во имя того, что кто-то хочет добиться каких-то геополитических целей? Ведь все равно останется Россия, останется Украина. Останутся и на географической карте, и как суверенные независимые государства. Значит, нужно будет как-то сосуществовать на планете. Ну, в чем я совершенно уверен, что вообще нет таких межгосударственных проблем, которые невозможно было бы решить путем переговоров, а нужно было решить исключительно с помощью боевых действий в 21 веке. Может, в 19 веке и были такие вопросы. А в 21-м абсолютно точно их нет. Но мы же видим, что изменилась все-таки, хоть немного, но изменилась риторика и российских властей, и украинских. Уже не столь жесткие условия выдвигаются для возможных переговоров и прекращения огня. Уже даже такие ястребы, как глава Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит, что в 2025 году будут, хотя и будут трудными, переговоры между Россией и Украиной. Это дает некоторую надежду, повторяю, некоторую. Посмотрим, как будет происходить. Мне всегда хочется, конечно, надеяться на лучшее, потому что если боевые действия не остановятся, то кроме того, что продолжится гибель людей, не будет никакой надежды на какие-то изменения к лучшему внутри России. которая абсолютно необходима.
Внутри России мы видим и другую историю, что у нас с каждым годом, и это началось еще до 22 года, а после 22 года это просто усилилось, у нас все больше людей оказывается фактически политическими заключенными. У нас дела о госизмене, о шпионаже, по террористическим статьям, в списке Росфинмониторинга. Вот если у нас в списке иноагентов, суммируя физических лиц и организаций, меньше 1000 пока, хотя это каждый конкретный человек и каждая конкретная организация, это судьба людей многих, но это меньше 1000. В списках Росфинмониторинга почти 15 тысяч человек. Это, в общем, такая, говоря военным языком, дивизия. Причем, может быть, даже две, в зависимости, как говорится, от стратегии и тактики на поле боя. В общем, это уже большое количество людей. И вот как сейчас можно было бы, собственно, помочь этим людям. Я знаю, что Яблоко этим занимается, не только вы. Вот. Но, тем не менее, это тоже очень важный вопрос. Люди, которые оказались совершенно неправосудным образом в массе своей, почти все за решеткой, и ограничена их свобода по вот этим вот надуманным обвинениям, по надуманным статьям. Как можно им помочь в этой ситуации? Как общество должно реагировать? Вот мы здесь живем, в России, что мы можем сделать?
Мы можем сделать только одно. Главное для тех, кто лишен свободы. Это поддерживать с ними контакт, писать им письма, по возможности, если это реально, посылать передачи и показывать им, что они не одни, что они не брошены. В каждом практически письме, которые мы получаем от политических заключенных, а Яблоко по всей стране каждый месяц проводит вечера таких писем и открыток, вот в каждом практически ответном письме нам эти люди говорят о том, насколько для них важно получать вот эти письма с боли. Да, есть масса трудностей, часть писем, такое ощущение, что не доходит часть ответных писем, где-то там не работает система ФСИН-письмо. Кстати, всем рекомендую ей пользоваться. Это очень удобный способ писать письма и даже заранее делать так, чтобы человек мог бы ответить. Вы там оплачиваете там, по-моему, сумму 55 рублей.
Да, и человек оплачивает ответ.
Листочек, да. На который он может написать вам ответ, его фотографируют и пересылают вам там, сразу. Вот мы не можем освободить этих людей сейчас. Для этого общества нет, к сожалению, сил и возможностей. Но мы можем о них не забывать. Писать, приходить на суды, что тоже очень важно. Мы с коллегами много раз приходили на суды политические, в том числе к тем людям, которые, к счастью, как, например, Саша Скочеленко сейчас на свободе, слава богу, после обмена в прошлом году. Это то, что мы можем, чтобы люди понимали, что о них не забыли. Вот у нас сегодня 17 января, значит, в конце месяца, как обычно, в Петербурге в офисе Яблоко на Шпалерной 13, в Москве в офисе Яблоко на Пятницкой 31, в Пскове, в Петрозаводске, в Екатеринбурге, в других городах обязательно будут собираться люди и писать открытки и письма политическим заключенным. Но еще, конечно, то, что мы можем делать, это все время говорить и требовать, чтобы были отменены все те законы, по которым сидят эти люди. Потому что эти законы не имеют ничего общего ни с Конституцией, ни с правом. На одном из вечеров писем политзаключенных я говорил, что моя мечта, что нам эти вечера больше не надо было бы проводить. Вот есть у меня такая мечта, очень хочется, чтобы сбылась. Я думаю, что не только у меня она есть. У Яблока есть люди, которые сидят. Сидит Михаил Афанасьев, наш коллега, журналист из Хакасии. Сидит Василий Неустроев, наш питерский коллега, член питерского Яблока. Там пока еще идет судебный процесс. Тоже мы с ними со всеми переписываемся. Вчера я был на презентации книги об воспоминаниях дневников Ольги Бергольц, наша замечательная поэтесса, вот, блокадный муза осажденного Ленинграда. И потом мне рассказывали последние новости от Юрия Алексеевича Дмитриева. Это глава Карельского мемориала, который за то, что он помогал сохранить память о жертвах и о палачах, который создал мемориал «Сандармох», его за это живо обвинили совершенно в жутких преступлениях, посадили на 15 лет, вот он отбывает там срок, при этом заключение продолжает писать книги. Я ему желаю искренне там здоровья и сил. Я к нему ездил тоже на суд в Петрозаводск несколько раз. Когда время мы надеялись, что он вот-вот выйдет на свободу, но, к сожалению, ему впаяли там новое обвинение. Так что наша задача не забыть о политзаключенных, а потом наша задача будет, чтобы были отменены все эти законы. И чтобы автоматически, как это было сделано законом 91 года о реабилитации жертв политических репрессий, помните, был принят такой закон, чтобы автоматически были признаны невиновными, реабилитированы все те, кто был осужден по политическим делам, независимо от содержания этих дел абсолютно. Вот нужно будет повторить обязательно точно такую же процедуру, потому что все вот эти политические репрессивные законы не имеют никакого отношения к праву. Все, кто по ним осужден, должны быть автоматически признаны невиновными и с правом на реабилитацию.
Еще одна идея, касающаяся как раз политических заключенных. И вот вы вспомнили обмен, который был в прошлом августе. Когда действительно это была не только уникальная для текущей ситуации история во многом, но вообще беспрецедентная для нашей истории, когда российских граждан меняли на российских граждан. То есть вот агентов российских спецслужб, которых так или иначе арестовали, задержали, они сидели даже в тюрьмах за рубежом, их просто поменяли на российских политзеков. То есть такого в нашей истории, в советской в том числе, не было. Действительно уникальная была история. Но мы надеемся, что будут еще обмены. И, например, Мария Певчих предлагает вот такой вот обмен людей на санкции. То есть Россия отдает какое-то количество политических заключенных, которых считают политическими заключенными, а Запад снимает с России какую-то часть санкций. Как вам кажется, вообще какова перспектива такого решения? И как вы это оцениваете, вообще эту идею саму как таковую?
Идею оцениваю как очень плохую. Потому что я знаю, к чему она приведет. Она приведет к росту числа политзаключенных в России. Вот единственное следствие этой идеи будет такое. К росту того, что иногда цинично называют обменным фондом. Я категорически бы этого бы не хотел. Я бы хотел, чтобы прекратился огонь и прекратились боевые действия. Я бы хотел, чтобы освобождение политических заключенных было там частью вот переговоров о политическом урегулировании всей этой ситуации. Я бы хотел, чтобы были отменены законы, по которым там сидят эти люди. Но вот последовательность событий может быть только такой, что сперва прекращение огня, потом переговоры, потом надежда на какую-то, хотя и очень осторожную, может быть, либерализацию. Я понимаю, что есть и противоположные точки зрения, что наоборот, как только ослабнет необходимость призывать к битве с внешним врагом, ополчаться еще больше на внутренних, это тоже возможно. Но возможно и другое. И вот когда меня спрашивают иногда, а что, собственно, делать тем российским политикам, которые находятся за границей, и очень простой ответ. Это использовать, у кого есть возможность для коммуникации с западными политиками, чтобы способствовать прекращению огня. Только это действительно может изменить ситуацию к лучшему, а не политикой в России, а тем более необычайно тяжело этим заниматься тем, кто получил вот эти дискриминационные ярлыки, потому что цель этого ярлыка – это сделать невыносимым политическую жизнь для человека. Его отрезать, ну, почти от всего. Но все-таки пока не от всего. Я говорю «пока», потому что я не знаю, что еще завтра придет в голову различным персонажам в Государственной Думе, которые, демонстрируя свою преданность, изобретают все новые и новые запреты и ограничения. Но пока есть возможность, можно и нужно разговаривать с людьми, будучи в России. И вот понимаете, вы сказали, что те, кто уехал, они могут там свободно говорить, как-то взаимодействовать с российским обществом. Дело в том, что там цена слова принципиально разная. Вот разная цена у слова, которое сказано, не знаю, там из Берлина, из Праги, из Мюнхена, из Вильнюса, и которое сказано из России. Я совершенно точно могу об этом судить, потому что, несмотря на то, что мне пришлось уйти из законодательного собрания, я с людьми общаюсь каждый день, просто на улице, во дворе, на автобусной остановке, в магазине. И мне все время задают вопросы, все время расспрашивают о происходящем. Я вижу огромный интерес людей к тому, что происходит, и огромный вот этот запрос, что она остановилась. Вот я не раз говорю в эфире «Живого гвоздя», что самое главное, что меня спрашивают почти все, кто меня встречает, это когда это все кончится. Я говорю, от меня зависело, оно даже бы не начиналось. Или уж точно кончилось бы завтра. Но кроме общения с людьми, кроме функции просвещения, кроме объяснений того, что происходит, есть возможности, вот я благодарен «Живому гвоздю» и каналу «Ищем выход», что можно достучаться до общества таким путем через оставшиеся средства массовой информации. Я говорю «оставшиеся», потому что официальные СМИ, вот таких, как мы с Ильёй Шлосбергом или другие там наши иностранные агенты, как Светлана там Ганушкина, Андрей Морев из там «Яблоко» или Владимир там Дорохов, они просто игнорируют. Вот есть возможность разговора с обществом через сохранившиеся каналы. Если не приклеен ярлык иностранного агента, остается возможность участвовать в выборах, ну, хотя бы в муниципальных, региональных, хотя тоже там огромные там трудности, но использовать их как способ до людей донести позицию. И есть возможность и необходимость помогать людям защищать их права везде, где эти права нарушают. Ведь знаете, в чем особенность? Яблоко интересное. Вот за Москву и Петербург могу сказать абсолютно точно, потому что вижу это постоянно. Мы работаем такой скорой помощью. Как где нарушаются права там граждан, пытаются вести какую-то незаконную застройку, вырывать деревья, сносить исторические здания, там людей выселять. Очень часто к нам обращаются первым на идее, что мы поможем. И надо помогать людям, чьи права нарушают. Надо помогать беженцам. Тоже мы в Яблоке очень много этим занимаемся, этой помощью. Надо помогать политзаключенным, о чем мы уже говорили. Вот там делать то, что можно в этих очень трудновыносимых условиях, потому что ветер обязательно изменится, перемены обязательно наступят. И когда они наступят, надо иметь возможность поднять парус, когда подует ветер. Надо сохранить структуры, надо сохранить людей, надо не дать впасть в отчаяние, надо не дать и себе, и другим заразиться вот этой выученной беспомощностью, что все равно ничего не изменишь, и все равно ничего не получится. Надо там делать то, что там должны. Это очень тяжело сейчас быть оппозицией в России. Гораздо тяжелее, чем 5, 6, там 10, не говоря уже там 15-20 лет назад.
Хотя и тогда казалось, что были трудные времена, что все гайки закручены, что мы живем в какую-то мрачную эпоху. Казалось, тогда еще было не так страшно, как теперь.
Да, знаете, Антон, я перечитываю иногда то, что я писал именно так году в 2008, 2009, 2010. И тоже было такое ощущение, что вот гайки закрутили, что все ужасно, что вот-вот должно начать это меняться к лучшему, как-то потому что вот хуже уже, казалось бы, не может.
Резьбу сорвет, сейчас крышку сорвет с этого самого, да.
Да, оказалось, что и крышку не сорвало, и что хуже, быть очень даже может. Но, знаете, за что очень обидно? Очень обидно за то, что когда в 2021 году была избирательная кампания, мы же тогда всю избирательную кампанию и в Думу, и в региональный парламент вели под лозунгом мира, там, за мир, за свободу. И там не допустить начала боевых там действий. И нас не услышали. Потому что, так скажу иронически, прогрессивная общественность в основном была озабочена обсуждением того, что называлось стадовым голосованием. Помните эту историю? А вот как бы нам бы поддержать эсеров и коммунистов, которые могут выиграть у единороссов? Я еще тогда очень жестко это критиковал, и мои товарищи тоже. И нас за это поливали помоями со страшной силой. Но правы-то оказались мы, потому что все вот эти люди, которых якобы умно избрали вместо единороссов, оказались ничем от них не отличимы до степени смешения государственной. Мы же видим сейчас, что из себя парламент представляет. 5 партий Путина в разных костюмах. Так вот, опасность начала боевых действий надо было обсуждать тогда и пытаться ее предвидеть. А в результате мы что получили? Что когда началась эта спецоперация, в Госдуме нет ни единого человека, который мог бы встать и сказать «нет». Да, мы понимаем, что, наверное, против этих людей потом бы начались бы такие же репрессии, как против Льва Шлосберга и меня, и других наших коллег. Но, тем не менее, никто не сказал «нет», никто не проголосовал против, никто ничем не возмутился, все совсем согласились. Вот это вот единомыслие этих 5 партий в одинаковых костюмах, оно чудовищно. Я, конечно, надеюсь все-таки дожить до времен, когда у нас будет там другой парламент, но для этого нужно, чтобы прекратили огонь.
Спасибо вам большое. Борис Вишневский был у нас на «Живом гвозде», персонально ваш. Никуда с нашего канала не убегайте. У нас еще сегодня несколько эфиров. У нас исключительно достойные люди, которым есть что сказать. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо, Борис Лазаревич, спасибо вам отдельное. И спасибо всем, кто поддерживает «Живой гвоздь». Для нас это очень ценно. И мы вам благодарны. Еще раз.
Да. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Я всем желаю мира и добра. Я очень надеюсь, что, может быть, даже уже к следующему эфиру на «Живом гвозде» можно будет сказать, что мы стали ближе к прекращению огня. А может быть, что оно уже и состоялось, хочется постучать по дереву. Но это самое главное, чтобы люди перестали гибнуть, потому что ничего не ценнее человеческой жизни.
Спасибо вам. Спасибо всем.
Спасибо.